Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин. И у нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник».
Я все время говорю с позиции человека, который стоит на пороге.
Да, уж мы заметили.
И у которого вопросов больше все равно, чем ответов, они множатся. И я с огромным уважением отношусь ко всем, кто принимал участие в этих, значит, вот, делах, описанных в Евангелии. Но при этом все равно там, рассматривая это в известной степени в традиции восприятия литературного текста, я там ставлю себя на место или не ставлю себя на место, это, видимо, тоже более-менее нормально. Так вот, для меня встает вопрос. Если даже им, которые видели его живым, которые слышали, которые прикасались, все равно так или иначе, для, не знаю, скрепления, укрепления, для развеяния скепсиса. Это вот можно там оставить за скобками. Но все равно им понадобилось. И Бог это знал, и Христос это знал, что им надо, чтобы он им показался. Понимаете? Вот еще вопрос.
Да, например, апостолу Павлу мы знаем тоже,
да,
который был,
ведь вот он, мягко выражаясь, он, верующим, значит, он, значит, знал, что для того, чтобы они выполнили свою миссию, для того, чтобы они несли это слово дальше, надо, чтобы он им показался. А без этого они не справятся. А тогда я, который гораздо слабее, который гораздо вообще другой, который не видел его живым и не слышал прямого его слова. И читаю только то, что напечатано в книгах, например, и то в мой круг вот, там, чтения очень узок. Ну, а я-то как тогда могу... Если даже им он явился, и только после этого сделал все, что сделал... Почему я в это должен верить?
Нет, во-первых,
тогда
перед
я
вами пока
все-таки
не ставится
ждать...
тех задач, которые ставились перед ними. Пока. Может быть, они
будут поставлены. Может, это тоже гордыня, мне хотелось бы, чтобы
перед вами были поставлены. Будут перед вами поставлены, и тогда вы получите что-то еще. Это вообще, на самом деле, конечно, знаете, сейчас только мы не о вас, да?
Нет, я же тоже не персонально,
значит,
о себе.
Вот апостол даже. Павел ведь что говорит? Он говорит, что у Господа есть много разных горшков. Он уподобляет Господа горшечнику. Говорит, что у него есть горшки для высокого употребления и есть горшки для низкого употребления, в том числе ночные горшки.
Да.
Говорит, неужели ты горшок скажешь горшечнику, почему ты сделал меня вот таким для этого употребления или не для этого? У Господа ведь есть, во-первых, к нам очень личное отношение. То есть он лично любит каждого из нас, и у него лично к нам абсолютно непрагматичное вот, личное отношение. И второе, он еще относится к нам и как к своим орудиям. То есть перед нами есть еще какая-то задача. Она перед нами очень разная. Вот у нас сейчас с вами есть, вот мы тут втроем в студии собрались, и Господь, видимо, перед нами поставил задачу поговорить об апостоле Фомии. Мы ее в силу своего там, своих способностей, талантов и всего остального каким-то образом решаем. И нам для этого, для того, чтобы сегодня об этом в студии поговорить, Господь все, что нужно, дал. Вот если так вот чисто прагматически. Вот. А пока он нас не отправил куда-то там мученической смертью подтвердить, например, свою верность ему. И если это будет нужно, вот мы читаем, допустим, «Жития мучеников», да, то мы увидим, что, допустим, мученик первый день мучений стойко прожил, и в темнице Господь ему является и укрепляет его на дальнейшие мучения, там, исцеляет его раны и так далее. То есть по мере того, когда это требуется, Господь и подает свою силу, благодать и личное участие для того, чтобы ты мог там пережить или перенести то, что тебе предстоит дальше. Понимаете, вот у нас ведь как? Вот, мы с вами тут это щеки надуваем, мы такие интеллектуалы. Ну, давайте мы признаем, что да, у нас есть какие-то интеллектуальные способности у каждого из нас вообще, из людей. И мы строим какие-то умозаключения, бывает чисто интеллектуально. Вот мы видим какую-то, там что-то читаем, и это нам кажется... там, вдохновляющим, это нас в чем-то убеждает. Есть даже, уж если вы говорите про художественные тексты, да, есть такое понятие, там, достоверность художественного текста, там, когда мы читаем, и мы еще, не знаю, это классика Шекспира, да, когда что мне Гекуба, что ему Гекуба, чтобы они рыдали.
Что в Гекубе, да, да.
Да, когда мы можем рыдать над вымышленными персонажами, когда мы абсолютно вымышленными, которых никогда в реальности не существовало. То есть, когда мы даже к художественному тексту, как к внутренне достоверному, определенным образом относимся. Мы читаем и верим, да, или как Станиславский там, смотри, не верю. Вот, то есть, мы можем верить, можем не верить, просто вот из внутренней достоверности текста, например. Поэтому, когда вы говорите, что я что-то читаю в книжках, это тоже не нужно сбрасывать со счетов, что у текста, даже если мы не относимся к этому как к Слову Божьему, есть определенная внутренняя достоверность.
В евангельских текстах
для
еще
для многих
какая?
Людей, например, если мы читаем воспоминания митрополита Антония Суржского, он говорит, что когда он возмущенный взялся прочитать Евангелие от Марка как самое короткое, то он свидетельствует о том, что там на какой-то пятой странице он явно ощутил присутствие Христа рядом с ним в комнате, в которой он читал этот текст. То есть просто читая Евангелие, он получил некий мистический опыт. Не просто опыт художественного переживания достоверного текста, а мистический опыт, когда Господь, ну, он не увидел его, да, в этот момент, Господь с ним не поговорил, не дал ему прикоснуться, как Фоме к своим там язвам, но он реально ощутил присутствие Господа рядом с ним. И в этом отношении тоже у очень многих людей есть собственный мистический опыт. У многих людей есть встреча с Господом через третьих лиц, что называется. И это описано тоже словами, что не может человек уверовать в воскресение Христа, если не увидит света воскресения в глазах другого человека. Я не помню, кто это сказал, кто-то тоже вот из духовно таких опытных людей. То есть, когда ты видишь, например, представьте себе, что вот вам, допустим, доведется пообщаться с преподобным Сергием Радонежским или Серафимом Саровским, или, допустим, покойным отцом Кириллом Павловым, или еще с кем-нибудь, или там с ныне здравствующим отцом Илием, да. И я просто знаю множество людей, которые при даже мимолетном общении, там, эпизодическом, там, 30-секундном, это общение, эта встреча переворачивала их жизнь. И они из неверующего Фомы превращались в ревностнейших христиан, несущих апостольское служение. То есть и такое тоже есть. Просто я сейчас, я не буду дальше множить примеры, каким образом Господь касается сердца человека и уверяет его вот в том, что в своем воскресении и в том, в истинности написанного. Те люди, которые подобного подтверждения не получают, как правило, и не задерживаются надолго в церкви. Хотя я знаю людей, которые получали такие подтверждения и тоже не задержались. И знаю людей, которые ничего подобного не имеют, но наоборот в церкви преданнейшим образом живут. Вот поэтому тут, еще раз говорю, у Господа с каждым человеком свои индивидуальные личные отношения.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин. И у нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник». Говорим о Фоме и о Фоминой неделе, о вере и неверии, и о том, вообще уместно ли сомнение в жизни верующего человека. Мне все-таки вот интересно, почему Господь ему дал потрогать свои раны? Почему он не сказал ему, когда вот они сидели на вечере, там, по-моему, Евангелие об Иоанне, и, кажется, Филипп сказал, покажи нам отца, а он сказал, как же вы вот столько со мною ходите,
видишь
и меня, и так и не поняли, что, ну, видишь и меня, видит и отца, да? То есть как-то его упрекнул в каком-то узости его там взгляда на божественное. А Фому он не просто не упрекнул, а еще и дозволил ему себя трогать.
Вы знаете, в этой истории с апостолами, что мне кажется немаловажным, это вот то, о чем вы уже сказали, это путь. То есть и поскольку есть момент, когда пошел за Христом, а потом есть вот сомнение, а потом возврат, и еще сомнение, и еще возврат, и еще прежде, чем вот уже вся эта апостольская история после воскресения. И это как раз, ну, может быть, не знаю, может быть расценено как знак того, что, ну, не приходит вера в качестве, знаете, такой вот готовой полуфабриката. Только засунь, разогрей в микроволновке, что называется, и вот тебе абсолютно готовое блюдо. Это все равно довольно сложный путь, в котором есть откаты, в котором есть место сомнению. Может быть, не сомнению в воскресении, в том, что Христос был и в том, что Он воскрес. Но есть еще много вокруг этого кругов, много всяких дополнительных сведений и суждений.
Мне кажется, это очень важно, то, что вы говорите. Но только не уходите от главной мысли. Не надо про дополнительные сведения.
Нет, я говорю,
мы
что...
даже центр, самое да, центральное сам... возьмем.
Что все равно, так или иначе, у любого человека... Это, ну, как бы это нормальные, эти этапы, они да, описаны в Евангелии. И поэтому там пугаться или со страшной нечеловеческой силой осуждать человека рядом, который вот высказывает те или иные сомнения, или переживает их, даже не высказывая, но когда видно, что он переживает, топтать его ногами, там, забрасывать камнями, это вот ненормально.
Нет, конечно, ненормально. Больше того, это, мне кажется, даже если ты, что называется, не при должности, то это даже странно, потому что вообще для любого человека... Путь его собственной жизни – это всегда путь кризисов. Даже давайте сейчас от веры вообще на секундочку отвлечемся и вспомним. Вот мы сейчас все, за исключением Татьяны, которая вечно молода, уже не очень молодые люди. Мы же понимаем, что у нас есть какой-то жизненный путь. И на этом жизненном пути было всяко. И
взлеты и падения, да.
Да, и даже вот, не знаю, откроем книжку по возрастной психологии, поймем, что человек там с самого рождения постоянно проходит целую череду определенных кризисов. Что такое кризис? Как бы кризис – это когда ранее существовавшие представления, образы, способы жизни при привнесении каких-то новых в нее обстоятельств оказываются неприемлемыми.
Да, но, понимаете...
И вот это вообще нормально.
Это нормально, но я боюсь, что этот пример не очень убедителен, потому что, как мне кажется, есть, может быть, опять в вульгарных представлениях, которые я олицетворяю, зазор между вот этой вот жизнью, где есть психологи, где есть биология, где есть вот кризисы возрастные, и верой, религией и церковью, которая как константа.
Нет, ну вот смотрите, например, вспомним какие-нибудь крупные... такие общецерковные кризисы, да, например, связанные с именем там, Коперника какого-нибудь или Галилео Галилея сначала, да, что Земля не центр Вселенной. Появляется некое новое знание, которого раньше не было. Раньше были представления о том, что да, в центре мира находится Земля. Церковь, собственно, это не было, собственно, церковным учением, но поскольку церковь в то время отвечала вообще за все, вот, не было как бы разделения на научные знания, там, на церковь и науку, еще что-то. Церковь отвечала за все. Появилось новое знание. У людей возникло сомнение, некий кризис вообще в правоте всего, о чем говорит церковь. Потом, да, потом, значит, церковь выработала в том числе и ответы на новые вопросы. Но пройдя через определенный кризис, больше того, потеряв определенное количество своих там, членов и так далее. Потом там, появился Дарвин, я не знаю, со своим, так сказать, да, происхождением видов. Да, там... палеонтология. Опять очередной там, мощнейший кризис. Это я сейчас только крупные вехи говорю в истории даже не отдельно взятого человека, который точно так же, узнавая что-то новое, проходит через какие-то... Потом там, я не знаю, Фрейд возникает на горизонте уже там, в 20 веке.
Да? Выход человека в космос.
Да, потом да. Еще что-то. То есть возникают какие-то новые вызовы, и твоя предыдущая картина мира, она не объясняет нового, допустим, знания или каких-то новых приходящих ситуаций. Вот. И требуется переосмысление. Вот это очень важный момент, это очень важное слово для, собственно, описания сомнений. Если мы пытаемся, мы неизбежно должны переосмыслить весь свой предыдущий опыт, все свое мировоззрение, свою систему взглядов. Если этого не происходит, значит, ты вообще, собственно, не живешь. Ты не думаешь, ты давно умер как интеллектуальное и, собственно, существо. Это, поэтому это неизбежно. Мы можем это скрывать, опять-таки, если мы при должности, вот, и делать вид, что никогда ни в чем не сомневаемся, но это тоже неправильно. Даже я, знаете, когда... Тут интересный был эпизод у меня совсем недавно, мне одна прихожанка рассказала, как я в детстве, в ее детстве, точнее, в юности помог. Она была молодой мамой, и у нее у детей вши завелись. и она в таком каком-то нерелигиозном кризисе была, вот, но что она такая нерадивая мать, что она там распустила, и вот она пришла в каком-то отчаянии, что ничего не получается, что все плохо, что даже у детей вши. Кто знает, что у моих детей тоже как-то были вши. Говорит, вы как-то вот мне это сказав, что у ваших детей тоже когда-то были вши, вы мне так помогли вообще справиться с этой жизнью, я до сих пор этот пример вспоминаю. Она мне говорит, для меня это был проходной эпизод. Понимаете, то есть даже человеку при должности, священнику, вообще никогда не стыдно признаться в каких-то своих там сомнениях или в поисках, или еще в чем-то. Это совершенно нормально, это делает нас тоже живыми людьми, и наши даже прихожане, они тоже начинают к нам по-другому относиться, что мы тоже, в общем, имеем какой-то опыт, в том числе и сомнений. Это совершенно нормально. Если мы, опять-таки, говорю, не переосмысливаем снова и снова, значит, скорее всего, мы просто об этом не думаем. Для нас это, оказывается, не важно. Мы не думаем о том, что нам не важно. Поэтому большинство людей, которым неведомы сомнения или духовные кризисы, скорее всего, если и живут внешней церковной или там, духовной жизнью, для них это давно уже не важно.
О духовных кризисах мне все понятно. А вот, в принципе, скепсис, он с верой совместим?
Ну, мне кажется, совместим. И вообще, на мой взгляд, верующему человеку совсем не мешает здоровый скепсис.
Ну, вот, например, мы тут с Ваней развлекались на литургии, чтобы он не пищал.
Ваня – это младенец,
да, практически. Да, с младенцем. Зажигали и задували свечку. Конечно же, к нам подошла тетушка какая-то и сказала, что свечки задувать нельзя.
Ну, в общем, не нужно было этого делать. Каждый раз, когда мы своим поведением можем кого-то соблазнить, а для многих людей горящая свеча – это не просто...
Да мы огрызок задували, ну, который живой.
Короче, если вот в свое время такой замечательный священник, архимандрит Иннокентий Просвирнин, соратник митрополита Петерима Нечаева, похороненный ныне в Новоспасском монастыре, он еще в 94-м году приставился ко Господу. Он мне как-то сказал, говорит, вот очень важно, говорит отец Максим, не давать повода ищущим повода. Это еще такое советское было воспитание. Он говорит, что ты когда что-то делаешь, не надо давать повода тем, кто ищет повода тебя за что-то там поймать. Это не значит, что надо всего бояться. В конце концов, как говорит еще один мой знакомый, я не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравиться. Вот. Но все-таки не нужно давать поводы ищущим повода.
Но если бы мы задавали свечку, Ваня бы орал, я думаю, повод бы все равно нашелся.
Да, тогда просто не обращайте внимания на то, что вам сказали. Это тоже хороший вариант.
Нет, мне кажется, что это суеверие, я скептически отнеслась к ее.
Нет, вообще еще говорю, очень нужно и важно ко многим вещам относиться достаточно скептически. Это не повредит, потому что если у нас скепсиса нету, вот, скорее всего, люди, те, которые ушли из церкви, узнав, что Земля не круглая, в центре Вселенной, или в том, что она круглая, у них как раз не было того самого нормального, здорового скепсиса и некоторой иронии по отношению к самому себе. Они относились ко всему слишком серьезно. И именно это не позволило им отделить главное от второстепенного. Для чего нужен скепсис? Он нужен для того, чтобы мы умели всегда отличать пшеницу от плевел и главное от второстепенного. Когда мы абсолютизируем
это самое сложное.
Да, но он помогает. Я не говорю, что это обязательно, что это абсолютное оружие. Вот. Но это помогает. Вот. Если же ты относишься ко всему не абсолютно без всякого скепсиса и абсолютно без всякого цинизма, вот, то есть, то есть твои представления о мире и жизни представляют собой громадный монолит единой простой веры, то тогда... К сожалению, при достаточно сильном по ней ударе ты окажешься, она может оказаться разбита вся.
В общем, будем искать царский путь и стараться, чтобы наша вера была гибкой, не без доли скепсиса и сомнения, но все-таки в тех вопросах, которые касаются воскресения, любви и жизни вечной, мы будем непреклонны, доверчивы и тверды, как Фома, после того, как вложил он персты свои в раны Христова и убедился, что перед ним воскресший Спаситель. Еще раз всех с праздником, Христос воскресе, и под занавес нашей беседы, я думаю, не лишним будет послушать еще одно праздничное пасхальное песнопение. Всем отличного воскресного вечера!
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».